Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Очищение храма». Сегодня пятая часть. В четвертой части мы закончили на послании евреям, глава 8, стихи с 10 по 12 и глава 10, стих 17. В которых Господь Иисус говорит о том, что грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Но сатана возбуждает в отношении этого вопроса в сердцах детей Божиих сомнением. Он приходит и говорит: «А мы хотим кое-что вспомнить». И далее он продолжает: «Ты не можешь получить благословение, потому что ты не желаешь по-настоящему». Да-да, сатана пытается нам объяснить, что Господь Иисус может. Это такая бессмыслица. Не имеем ли мы Слово Божие, которое нам говорит, что Господь Иисус может, что Он делает, что Он желает делать и как Он нас ведет? Ведь этого нам достаточно. Но тогда и мы еще говорим: «Это мои мысли». Нет, это не твои мысли, это не наши мысли, а сатана инспирирует в нас эти мысли. Поэтому нам эти мысли не нужны. Они не ведут нас дальше в нашей жизни веры. Они побуждают нас к тому, чтобы мы делали упреки, обвинения, а в конечном счете с такими высказываниями остались в нашем хождении на дистанции. И даже тут сатана нашептывает: «Видишь, Господь Иисус наказал тебя». Дорогие братья и сестры, все же какая нужда возникает в сердцах детей Божиих, если они не знают, что Господь Иисус раз и навсегда сделал для нас через спасение? Еще раз повторяю, что воспоминание о грехах содержалось в соответствии с посланием евреям, 10 стих 3, в жертвах Ветхого Завета, где читаем: «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах». Это прошло! В этих жертвах заключалось напоминание о грехах, но сегодня уже нет того напоминания о наших грехах. По этому поводу читаем в послании евреям 10 стих 9. «Он отменяет первое, чтобы постановить второе». Напоминание о грехах убрано, потому что Бог говорит: «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Евреям 10:17. Причем Бог не воспомянет и тех грехов, которых мы не знаем и не осознаем. И тогда, когда в молитве приносим Ему наши промахи и согрешения, которые мы в течение дня совершаем, то и от этих грехов Он очищает нас Своей кровью. Желательно, чтобы мы свои действия тщательно проверяли в Божьем свете, чтобы знать, что являлось грехом, а что не являлось грехом. Это нужно обязательно делать, чтобы не накапливать непрощенные грехи. Поэтому Святой Дух в этом вопросе предупреждает в первом послании Иоанна 2 стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника». Ученик Иисуса Иоанн пишет: «Дети мои, потому что Он является их духовным отцом, они покаялись через Иоанна и стали детьми Божьими, а также стали духовными детьми Иоанна». Иоанн знал, конечно, что они грешат. В противном случае он не напоминал бы им о том, что у нас есть ходатай перед Небесным Отцом Иисус Христос. А в стихе 2 он говорит: «Он есть умилостивление за грехи наши». Этим самым Иоанн напоминает своим духовным детям о том, чтобы со своими грехами они приходили к Иисусу и получали прощение и очищение Его кровью. А когда мы приносим свои грехи к Иисусу, то наши грехи будут прощены. И если я снова хочу начать с воспоминанием грехов, то это значит, что я снова хочу стать ветхозаветником. Сегодня это больше не пойдет. Мы живем во время благодати. Мы получаем прощение по той причине, что Господь Иисус постоянно встречает нас благодатью. Господь Иисус простил нам наши грехи. Но да не скажет кто-нибудь из детей Божьих: «Господь Иисус простил мне мои грехи», тогда я могу грешить, как хочу и сколько хочу. Нет, грехи, которые мы при покаянии в соответствии с первым посланием Иоанна 1:9 принесли, те на основании верности Иисуса прощены. И не потому, что я их правильно сформулировал, познал их и даже точно знал, откуда эти грехи пришли. Нет, они прощены мне ради верности Иисуса. И что мы неверны, это мы все теперь знаем. Итак, пункт первый. Иисус очищает нас от каждой неправедности. Апостол Павел говорит об этом совершенно ясно. Запомним это место Писания. Первое послание Коринфянам 6, стих 11. «И такими были некоторые из вас, но мылись» — это раз, «но освятились» — это два, «но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» — три. Трехкратное «но». Чем мы омылись? Конечно, не святой водичкой из католического и православного храма, а святой и чистой кровью Иисуса Христа. Кровь Иисуса омывает от всех грехов. Если Бог определяет, если Бог подтверждает, что Он нас омыл, потому что Он простил, на каком же тогда основании мы еще копаемся в этом омытом с нас хламе? Даже среди мирских людей я еще не видел ни одного человека, которые пытались бы вновь использовать грязную воду, в которой помыли посуду или постирали белье. Но если мы посмотрим на детей Божьих, как они ведут себя по отношению к своим прощенным грехам, то создается впечатление, что они еще роются в этой грязной воде и исследуют ее. Они приносят свои грехи Господу Иисусу и просят о прощении. Но затем они снова роются в этих прощенных грехах. Они хотят этот хлам удерживать. Ведь Господь Иисус простил, очистил нас, поэтому мы находимся в том положении, о котором апостол Павел пишет, что мы омылись, потому что это очищение совершил Господь Иисус. Второе. Следующий пункт в первом послании Коринфянам 6:11 гласит: «Но вы освятились». Теперь дети Божьи смотрят на свое хождение, а сатана при этом говорит: «Ты святой? Да тебе 99,9% не хватает от того, что действительно является святостью». Тогда мы пойдем или обратимся с вами к вопросу освящения и проведем мероприятие освящения. Что по этому поводу говорит Писание? Что будет лучше? В первом послании к Коринфянам 6, стихи с 9 по 10, апостол Павел говорит коринфянам: «Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужелосники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. А в стихе 11 он продолжает: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Трехкратное «но». Но Господь Иисус ввел нас в такое положение, что мы стали святыми Бога. Вы когда-нибудь сказали сатане, что он не имеет права упрекать вас в грехах? Наши грехи его вообще не касаются. Они касаются только лично нас и Господа Иисуса. И в самом крайнем случае, когда мы наши грехи приносим к Иисусу и получим прощение, тогда эти грехи и нас больше не касаются. А если они будут нас еще касаться, значит, мы не раскаялись в них перед Господом Иисусом. Тогда мы идем и говорим: «Я должен еще больше желать, я должен еще больше раскаиваться, я должен еще больше сокрушаться» и так далее. Мы обо всем хорошо знаем, но мы не знаем, что в этом вопросе сделал для нас Господь Иисус. Мы не верим в это, хотя Писание совершенно ясно об этом говорит: «Вы освящены». Третье. Затем апостол Павел добавляет еще одно, третье «но». «Но вы оправдались». Какое дитя Божие имеет мужество сказать сатане: «Ты вообще не имеешь права предъявлять мне какое-либо обвинение, потому что Господь Иисус оправдал меня». Наш Господь Иисус является нашей праведностью, не нашим хождением или нашей жизнью, или нашей собственно изобретенной святостью. Нет. В первом послании к Коринфянам 6, стих 11 совершенно ясно написано: «Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Именно это является основанием, что мы, как дети Божии, омыты, освящены и оправданы. Позволю себе спросить вас, как обстоит с вашей верой в отношении написанного Слова Божьего? Прошу прощения за такой прямой вопрос, не в бровь, а в глаз, ибо это очень важный пункт. Если вы проявляете абсолютную веру в отношении писанного слова, если вы верите, что говорит Слово Божие о вашем спасении, тогда в вашей жизни прекратятся всевозможные жалобы, упреки и некоторые вещи, которые в вашей жизни инсценирует враг. Мы знаем, то тогда враг, как и мы сами, часто приходит с другими местами Писания и говорит: «А там вот написано, и вот здесь тоже написано», и ходим тогда от одного стиха к другому, как на аттракционе. Поэтому напоминаю вам на этом месте, что в Слове Божьем нет противоречий. Этого не бывает. На эту тему я написал целую серию проповедей под названием «Кажущиеся противоречия», которые имеются на нашем сайте. Нет, Слово Божье говорит с нами на ясном языке, делает совершенно ясные высказывания. Господь Иисус омыл Своей кровью всех детей Божьих, простил им все грехи, избавил их от суда, навсегда спас для жизни вечной и поднял в славное положение детей Божьих. Поэтому обсудим в этом свете еще один пункт. Мы лучше будем смотреть на Господа Иисуса и Его дело, чем фантазировать в отношении этих вопросов. Уже в Ветхом Завете мы читаем во Второзаконии 7, стих 7, об отношении живого Бога к Израилю. не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избавил вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, ввел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Здесь мы читаем о том, чему способствовало спасение из Египта, спасение из рабства. Чему способствовало это мощное изменение через кровь пасхального агнца? Израильтяне были выведены, были избавлены из состояния рабства. Почему? Причина заключалась не в израильтянах. Дети Божьи думают, если они проявляют настоящее смирение, если они являются самыми смиренными, тогда Бог может с ними, как с наименьшими, что-то сделать. Это звучит набожно, когда они говорят, что они являются наименьшими из братьев. Но это не имеет ничего общего с тем, почему Господь Иисус сделал все это с нами. Господь Иисус совершил свое дело на Голгофском кресте для нашего спасения на основании Своей любви ко всем вам и ко мне. Любовь Господа Иисуса является основой и причиной нашего спасения. А поскольку Его любовь вечна, непреходяща, неизменна, независимо ни от какой-либо вариации, всегда постоянно, поэтому Его любовь и Его Слово действительны во времени и в вечности. Во Второзаконии 7 стих 8 это называется клятвой, которую Он клялся отцам вашим, то есть израильтянам. Для нас Господь Иисус не клялся никакой клятвой, но для нас действительным является Слово, которое Господь Иисус нам сказал, что Он хочет нас спасти, и что каждый, кто к Нему придет с покаянием, будет спасен. Для нас действительным является Слово, которое написано о нашем спасении. Следовательно, главными факторами являются любовь Иисуса и Его писанное Слово. И этого вполне достаточно. Все остальное не производит никакое влияние на положение детей Божьих. На основании всего выше рассмотренного мы можем сказать, что в каждом дитяти Божьем, на основании прощения грехов и омытия кровью Иисуса, уже совершено это первое очищение храма. Понимает ли каждое дитя Божие, что при этом оно получило? Это другой вопрос. Но со стороны Бога мы это получили. И если богатое содержание этого очищения, которое связано с нашим покаянием, мы познаем, поймем и ежедневно будем Иисуса благодарить и славить за наше славное положение, в которое Он нас ввел через Свою славную победу, то это с нашей стороны будет больше, чем правильно. Ведь Святой Дух так часто повторяет в Писании, чтобы мы ежедневно благодарили за наше спасение. Для нашей плоти это очень тяжело, не так ли? Но это является нашим заданием или обязанностью, чтобы мы обращали наш взор на то, что Господь Иисус сделал для нас, чтобы мы славили Его, благодарили Его, величали за то, что Он нас так возвысил и ввел в такое высокое положение, как мы читаем в послании Римлянам 8:21. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Господь Иисус не смотрит на вас. Видите ли вы на себе эту славу? Но мы должны смотреть на то, что Иисус для нас сделал. Эту Божью славу Он создал в нас, в детях Божьих, через наше спасение. Конечно, то, что написано в послании Римлянам 8, стих 18, будет еще открываться в нас. Читаю этот стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Но это не есть откровение нашего положения. Наше славное положение мы уже теперь имеем. И это наше положение откроется, когда Господь Иисус явится за Своей Церковью. Но это не значит, что с этими вещами мы не имеем ничего общего. Господь Иисус уже теперь вызвал в нас это изменение в том, что говорит нам в послании к Колоссянам 1, стихи с 12 по 14. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это произошло с теми, которые являются детьми Божьими. Но это является разовым событием, которое не нуждается в корректуре, не нуждается в улучшении. Это положение не подвержено также улучшению, если мы стремимся ходить за Господом Иисусом особенно свято. Это введение в царство возлюбленного Сына Своего исполнил Небесный Отец на основании дела Иисуса на Голгофском кресте. И это осуществляется не по нашей инициативе, это является разовым событием и действительно навсегда. Свобода славы детей Божьих — это очень славное дело. К этой свободе славы и все вы принадлежите. Все вы, дорогие братья и сестры во Христе, по воле слова Господа Иисуса, принадлежите к этой свободе славы. Поэтому апостол Иоанн призывает нас в первом послании Иоанна 3 стих 1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что он не познал Его». Иоанн призывает «Смотрите». Именно в этом заключается проблематика. Мы видим многое другое, но не смотрим на те вещи, которые дал нам Бог. «Смотрите». Этот призыв действителен для нас сегодня. Смотреть туда и рассматривать то, что живой Бог сделал для нас в Господе Иисусе. А в стихе 2 Иоанн говорит затем совершенно ясно. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Мы являемся этими детьми Божьими». В отношении этого вопроса мы читаем в Евангелии от Иоанна 1 стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Эту власть быть чадами Божьими – это положение дал нам Отец Небесный. Не мы являемся теми, которые это сделали. Бог дал нам это право, дал нам это положение. В этом положении мы останемся. Мы являемся детьми Божьими, находимся и останемся в этом положении даже тогда, если это еще не открылось. Иоанн не говорит: «Поскольку это еще не открылось, то мы детьми Божьими еще не являемся». Или «Поскольку это еще не открылось, то вы должны с большим старанием напрягаться, чтобы ваша святость хотя бы немного осуществилась. Но Иоанн говорит: «Знаем, что мы знаем, что мы будем, когда откроется». Итак, то, что находится перед нами, это мы знаем в том, что мы смотрим на то, что мы еще не видели. Следовательно, мы уже точно знаем о вещах, которые нас еще ожидают, потому что мы находимся в этом славном положении детей Божьих. Поэтому мы в духе можем смотреть эти вещи. В жизни каждого отдельного из нас, который является Детем Божьим, совершено это первое очищение храма. Поэтому я сердечно прошу всех вас, как и Слово Божие говорит, смотрите, смотрите на все эти сообщения Слова Божьего, из которых мы познаем о том, что сделал для нас Господь Иисус через наше спасение, в какое славное положение ввел нас Небесный Отец. Ставьте себе перед глазами все эти факты Слова Божьего, а затем славьте Господа Иисуса за совершенное им мощное и славное дело, которое Он из любви совершил в вас. Радуйтесь в очищении, которое Он совершил через свое дело на Голгофе. Верьте Слову Божьему, лишь там предначертан весь этот путь. Лишь там описано наше неизменное положение в Иисусе. И это положение останется вечным. Смотрите на эту любовь, которую вам оказали Небесный Отец и наш Господь Иисус. Ответную любовь все мы можем оказать в том, что постоянно с радостью и от всего сердца, но не как рабы, будем Его благодарить. Благодарите Его и скажите Ему: «Дорогой Господь Иисус, благодарю Тебя, что Ты сотворил такое славное дело». Совершенно ясно, что сатана этого не желает, но это не играет никакой роли. Благодарите Иисуса за то, что вы имеете сейчас, и что вы это будете иметь в вечности. Иисус знал, чего Он хотел добиться посредством нашего очищения Своей кровью, и Он это сделал. Смотрите на оказанную вам любовь и постоянно благодарите Его за то, что Он вытащил нас из рабства. Из благодарности и любви скажите Ему: «Я славлю Тебя за Твою славную любовь, которую Ты дал мне». Благодарите Его за то, что вы имеете, и оставайтесь в этом. Господь Иисус знал, что следовало сделать. Это является славой, это является поводом и радостью, чтобы радостным сердцем благодарить Его за все это и воздать Ему в этом славу. Мы введены в царство возлюбленного Сына Своего. На время и навечно мы останемся в связи с Сыном Божьим. Сатана не имеет по отношению к нам больше никакого права, потому что мы являемся собственностью Иисуса и в Нем имеем наше положение. Будем нашего Господа Иисуса сердечно благодарить за то, что Он это сделал по отношению к каждому дитяти Божьему. На этом переходим ко второму очищению храма, о котором мы читаем в Евангелии от Матфея 21, стихи 12 и 13. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорит им: написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Как мы выше видели, по времени первое очищение храма связано с первым праздником Пасхи, что также совпало с первой фазой служения Иисуса. Второе очищение храма находится в связи со вторым праздником Пасхи во время служения Иисусом. Немногими словами сообщает нам об этом Святой Дух в Евангелии от Луки, 2 стих 41. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи». Здесь мы видим, что родители Иисуса ходили в Иерусалим, чтобы исполнить закон. Они ходили на этот праздник каждый год, так как, согласно закону, этот праздник следовало праздновать в Иерусалиме. Таким образом, мы в дальнейшем ходе событий видим, что Господь Иисус, когда Он восходил в Иерусалим, то Он восходил туда, чтобы праздновать Пасху. Поэтому читаем в Евангелии от Матфея 20, стих 17. «И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Когда мы находим Иисуса в Иерусалиме, то именно к Пасхе, и когда Он зашел в храм». В связи с каждым праздником Пасхи мы находим очищение храма. А сейчас мы займемся вторым очищением храма. Прежде всего, я ставлю в центр внимания духовное значение. Второе очищение храма в связи со вторым праздником Пасхи соответствует упомянутому в Слове Божьем очищению через воду, о чем мы выше говорили, в которой мы символично видим Слово Божье, что указывает на наше хождение за Иисусом. Об этом очищении через воду, то есть через Слово Божье, мы читаем в послании Ефесянам 5, стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водною посредством Слова». На этом мы сегодня закончим, продолжим в следующий раз.